Новая жизнь. Радио, созданное для вас.
Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. В рамках передачи «Выбор» мы ответим на ваши вопросы. Отвечать на вопросы будет пастор Московской церкви евангельских христиан «Ковчег» Михаил Юрьевич Логачев. Вопросы от вашего лица буду задавать я, Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Вы можете позвонить нам в прямой эфир и задать свой вопрос Михаилу Юрьевичу по телефону 718-79-95.
Мир вам, дорогие друзья! Приветствую всех вас, и я с радостью отвечу на те вопросы, которые даже, может быть, не были заданы, а возникают в связи с письмом, которое мы сейчас услышим.
Да, к нам поступило письмо от Александра Лебедева. Он находится в местах лишения свободы в Республике Беларусь, Минская область. Вот что он пишет, я прочту его письмо. «Раньше, считая себя довольно эрудированным в мирских вопросах человеком, я считал, что Библия – это мудрая книга, но над тем, что ее автором является Господь, я просто смеялся. В моем понимании ее написал какой-то очень умный дядька для того, чтобы иметь контроль над лохами. А я же не лох, поэтому, не отрицая того, что нас окружает что-то сверхъестественное, я отрицал существование Бога. Однажды я узнал, что помимо православной церкви в колонии собирается на богослужение уже две протестантские церкви. Не могу сказать, что это пробудило у меня какой-то живой интерес. Нет, к религии я относился безразлично. Но монотонные и полные однообразия будни подтолкнули меня, так сказать, развлечься. В итоге я посетил одно из богослужений. Это привело к тому, что все в моей жизни осталось по-прежнему. Я не понимал, о чем говорилось на служении, так как и не старался понять. Хотя вполне возможно, что стиль проповеди не был доступен для вовлечения в дело Божье новичка. Зато вот исполнение псалмов мне очень сильно понравилось. Именно для того, чтобы послушать, как христиане поют, я начал посещать богослужение регулярно. С первых дней, войдя в хорошие отношения со старшим братом общины из числа осужденных, я подвергался постоянному психологическому воздействию с его стороны. Будучи человеком с несколькими высшими образованиями и с опытом руководства к людьми, он очень грамотно пытался, так сказать, вовлечь меня в члены общины. Мы регулярно общались, и, несмотря на мое открытое отрицание Бога, старший брат также регулярно настаивал на том, чтобы я принял покаяние, обрядовая в моем понимании действие, которое производится на виду всей общины в присутствии пастора. Не желая портить с ним отношений и понимая, что мое покаяние является лишь плюсиком для карьеры старшего брата, так как приводит еще одного человека в общину, я сдался и выполнил его просьбу. Для меня началась игра в христианина. Я не обращал внимания на то, что творилось в общине. Для меня существовал лишь авторитет старшего брата. Тут я считаю необходимым немного отвлечься и объяснить причину происходящего. Дело в том, что в моей жизни не было ни одного настоящего товарища. Не было никого, кто хоть раз поинтересовался тем, что творится в моей душе. А старший брат интересовался, причем делал это таким образом, что я поверил в его искренность и начал считать, что обрел в его лице настоящего друга. В дальнейшем выяснилось, что меня просто приобрели с целью возможного использования после освобождения. И ни о какой дружбе не могло быть и речи. Но это уже, как говорится, уже совсем другая история. А пока я просто лицемер, играющий в христианина. Шли месяцы. Я по-прежнему посещал богослужение, но уже на правах члена общины. Я по-прежнему был в прекрасных отношениях со старшим братом и... Я по-прежнему не верил в Бога. Более того, я ничего не знал о Боге, так как ни разу за всю свою жизнь не открыл Писание. Когда пришло время для освобождения старшего брата из мест лишения свободы, он на свое место предложил мою кандидатуру. И теперь старшим братом стал лицемер, безбожник и так далее, то есть я. Став во главе общины, я понял, что это, даже по мирским меркам, очень большая ответственность. Мне ведь нужно что-то говорить во время своих проповедей, причем на тему, о которой я совершенно ничего не знаю, то есть о Боге. И вроде наступил самый подходящий момент для того, чтобы признать свое поражение и перестать лицемерить. Но гордость, самолюбие, эгоизм и весь другой негатив победили. Не желая унизиться в глазах окружающих, я усердно начал изучать Библию. В результате получилось так, что раньше я посещал церковь и не верил в Бога, а теперь верю в Бога, но не посещаю церковь. Да-да, именно так. Вера от слышания. В процессе изучения Писаний вся моя жизнь переменилась. Я получил ответы на многие интересующие меня вопросы. У меня открылись глаза, и я увидел, что таких, как я в прошлом, в общине все поголовно. Глядя на то, как члены общины идут на богослужение только для того, чтобы получить конверт или тетрадь от иногда приезжающих миссионеров, и не более того, мне стало невыносимо одиноко. Индивидуальные беседы не приносили результатов. Все оставалось по-прежнему. Тогда я распустил слух, что гуманитарная помощь, хоть изредка, но привозимая в общину со свободы, теперь поставляться не будет. После этого более половины играющих христиан сошли со старта. А те, кто остались, совершенно ничего не знают или почти ничего не знают о нашем Господе. Более того, они и не хотят этого знать. И тут я понял, тот уровень своего духовного развития, который я приобрел вместе с верой, начал неудержимо снижаться. Во мне все чаще и чаще начали возникать раздражения и другие проявления негативных качеств, которые приводили к конфликтным ситуациям с окружающими. И я принял решение оставить общину. Сняв с себя полномочия старшего брата, я остался один. Хотя, если разобраться, то я и раньше был один. Только теперь это проявилось как-то резче. Я начал наблюдать за общиной со стороны и начал замечать такие факты, которым раньше не придавал особого значения. Никто из братьев не общается друг с другом. Никто из них после освобождения не написал ни одного письма. Это совершенно чужие друг для друга люди. Но самое ужасное – то, что высшее руководство церкви относится ко всему этому крайне безразлично. Я был в шоке. Очень тяжело удержаться в вере без общения и поддержки. Поэтому несколько раз я поговорил с осужденными, посещающими православную церковь, но был назван сектантом. Причем непонятно, на каком основании. После этого захотел найти поддержку у братьев из другой протестантской церкви. На первый взгляд у них все замечательно, а отношения в общине заслуживают восхищения. Но у меня с ними оказались некоторые доктринальные расхождения, которых можно было избежать, обратившись к Библии. Но одни сплошные «но». Я вот сейчас пишу эти строчки и пытаюсь понять, почему меня все вокруг не устраивает. Может быть, я стал фанатиком? Возможно. Но ведь я всего лишь сравниваю все с писаниями. Значит, это не фанатизм. Тогда что это? Меня всегда терзает этот вопрос. А вдруг я стал слишком самоуверенным? Вот этого я боюсь больше всего. И именно тема самоуверенности во Христе является основной мыслью моего письма. Братья и сестры, дорогие, человек с самого своего рождения представляет для отступника, сатаны, очень большую опасность. Вы можете спросить, какую? Ответ прост. Человек может выбрать смыслом жизни Бога, а именно этого и боится сатана. Он всячески старается отвратить человека от чтения Библии. Когда ему это удается, человек вырастает атеистом или верующим неизвестно во что. Тогда сатана ликует, так как этот человек стал его чадом. Но когда сатане не удается отнять Библию, он пытается исказить смысл в ней изложенного. Если это ему удается, то он опять ликует, так как человек, уйдя от истины Писания, также становится его чадом. Если сатане не удалось исказить смысл Писания, и человек понял все правильно, то сатана задействует свое самое мощное оружие. Этим оружием является набор чувств – эгоизм, самолюбие, самоуверенность и другое. Верующий человек опасен для сатаны вдвойне, поэтому он старается внушить человеку мысль о том, что человек уже достаточно знает о Боге, а дальнейшее изучение слова является лишней тратой времени. И, к сожалению, очень часто человек попадается на эту уловку. И возможно, что я также попался. Братья и сестры, я очень нуждаюсь в вашем общении и поддержке. Так заканчивает свое письмо Александр Лебедев из Республики Беларусь, Минская область. Михаил Юрьевич, как вы прокомментируете это письмо и как вы ответите на его вопросы?
Вопросов, как таковых, может быть, не так и много, но сразу при чтении этого письма, как раз пока я слушал, все время у меня вспоминался один стих из Писания. Это 1 Коринфянам, 8 глава. Даже несколько стихов в начале 8 главы. «Мы все имеем знания», – пишет апостол Павел Коринфянам. Наверное, были определенные основания. Наверное, действительно, коринфские верующие были эрудированные. Но апостол продолжает. «Знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Возможно, действительно, Александр много прочел в Библии и много узнал. Я вспоминаю, как я начинал читать Библию, и первые 13 лет моего чтения Библии я не замечал самого главного, не замечал Божьей любви и не понимал, что эта Божья любовь обращена конкретно, лично ко мне. И все это время я был на самом деле очень далек от Бога, хотя знал довольно много. Знание – это не то, что не все или не главное. Без любви знание просто ничто, и, может быть, даже скорее во вред. Но тем, кто любит Бога, тому дано знание от Него. Второй стих этой главы, вот, который я уже прочитал, «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот из чего еще не знает так, как должно знать», может показаться странным, ну, так все-таки знает или не знает. Кто думает, что знает, имея просто информацию, тот не знает Бога лично, тот еще не обратился к Нему всем сердцем, не почувствовал себя должником, прощенным грешником в неоплатном долгу перед Иисусом Христом, который умер вместо меня, претерпел эти страдания, которые должен был претерпеть я, и которому я теперь вечно благодарен, и перед которым я в неоплатном долгу. Вот это сознание, оно побуждает с любовью относиться и к другим людям. И действительно, ведь написано так, что тот, кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Я прочитаю сейчас несколько стихов, это из первого послания Иоанна, 4 глава, с 19 по 21 стихи. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Он – это, конечно, Господь Иисус Христос. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Я говорю сразу, что я не буду никак комментировать то, что пишет Александр о других людях, потому что, возможно, другие как совершенно иначе видят ситуацию. Из письма кое-что можно узнать о самом Александре, и вот это, пожалуй, я мог бы прокомментировать. Действительно, обычно бывает так, если человек грешен каким-то определенным грехом, а потом принимает верой, что Бог простил его, такие люди тех, кто грешит подобным грехом, обычно склонны прощать, обычно склонны им сочувствовать, как больной, выздоровевший от болезни какой-то, сочувствует тем, кто болен такой же болезнью. И больше того, если мне прощен какой-то определенный грех, я тем лучше смогу другим помочь во Христе, со Христом этот грех победить. Если этого не происходит, если я осуждаю того, кто грешит так же, как в свое время грешил я, может быть, я по-прежнему еще в сетях греха, потому что грех, один из признаков пребывания во грехе – это осуждение. Действительно, осудить другого за то, в чем сам виноват, это ведь не путь к оправданию. И знание тут не поможет, поможет любовь. А кто любит Бога, тем Бог дает особое знание, не знание о Боге, а личное познание самого Бога, как Спасителя, как Искупителя, Избавителя, перед которым я лично в неоплатном долгу. Я думаю, сейчас самое время послушать песню о любви, как о величайшем даре Божьем.
Мы у Бога о многом просим, а просить об одном лишь надо, о любви, что все переносит, что чужому счастью рада. Когда любишь, легко прощаешь, когда любишь, не мыслишь слова, на обиды не отвечаешь, злобным взглядом и едким словом. В милосердии границ не знаешь, сердце к жертве всегда готово, недостатков не замечаешь, не сквернишь других клеветою. Если любишь, совсем не важно, что не все тебя понимают. Та любовь, что зажглась однажды, негасимым светом сияет, и огонь ее ярко светит, и о нем говорить не нужно, его всякий и так заметит. Там, где он, там любовь и дружба. Если я ее проявлений в своей жизни не замечаю, значит, я любви не имею, а о ней понаслышке знаю. И напрасно просить о многом, что по сути одно лишь нужно — любви. Просите у Бога, ну а Он поможет нам в нужды. И напрасно просить о многом, что по сути одно лишь нужно — любви. Просите у Бога, ну а Он
прозвучала песня в исполнении группы «Дружки». «Мы у Бога о многом просим». Вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». На ваши вопросы отвечает пастор Московской церкви Евангельских христиан «Ковчег» Михаил Юрьевич Логачев. Если у вас есть желание и возможность, вы можете позвонить по телефону 718-79-95. А мы продолжаем отвечать на письмо Александра Лебедева.
И продолжая ту тему, что была затронуто, можно сказать так: знание само по себе еще не путь к прощению и принятию Богом. Знание может привести к вере в то, что Бог есть, и опять-таки верить в то, что Бог есть, что Он существует, это еще не спасительная вера. Признание фактов есть и у бесов. Действительно написано так: ты веришь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. И когда Иисус изгонял бесов, то Он слышал от них: мы знаем, кто ты Сын Божий, богословски точно, но бесам от этого не легче. Бывает такая бесовская...
И извините, Михаил Юрьевич, что значит «трепещут»? Это они что, боятся Бога, да?
Боятся в смысле, что хотят держаться от Него подальше. Страх бывает разный. Бывает страх, который привлекает к Богу, и тогда это страх потерять отношения с Ним, потерять эту личную связь с Богом. А бывает страх, как просто боимся мы собаки или змеи, и стараемся, конечно, подальше держаться тогда. Вот бесовский трепет к спасению не приводит и к Богу не приводит. А тот страх, который называет Писание начало мудрости, страх Господень, это страх разрушить отношения с Богом, страх остаться без Бога. И продолжая размышлять о том, что же может привести к спасительной вере, и спасительная вера – это твердая надежда на одного только Иисуса Христа, который умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Причем надежда не в этой жизни только, но и в вечности, и осознание того, что я перед Ним в неоплатном долгу. Осуждение же других людей скорее приводит к противоположному. Часто кажется, и я одно время был таким человеком, которому казалось, что осуждая других, я сам себя как-то возвышаю, оказываюсь тем самым в безопасности. Это довольно странно, это, если внимательно посмотреть, глупо считать, что осуждая других, я каким-то образом извиняю себя. И Библия об этом очень прямо говорит в послании к римлянам, начало 2 главы, как раз об этом. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или не пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Осуждение может заслонить путь к Богу и может блокировать духовный рост. Вот в этом, пожалуй, истинная опасность. Жалко, конечно, что мы не можем сейчас я не могу сейчас задать вопрос автору письма, услышать от него ответ. По этой причине я, скажем, не возьмусь судить о том, действительно с Господом он или нет. Все может быть. Бывает, что и те, кто искренне обратился ко Христу, потом попадают в эту ловушку осуждения. Но из этой ловушки так или иначе нужно выбираться, потому что в состоянии осуждения невозможно и помочь другим людям, тем, кто нуждаются в помощи, невозможно реально проявить любовь. Об этом в 7 главе Евангелия от Матфея сказано, как раз о том, что тот, кто хочет помочь другому человеку стать лучше, а это, опять-таки, естественно ожидать от того, кто любит Бога, кто любит Бога, должен любить и ближнего, но сперва приходится тогда заняться своей душой, исправить свою душу. Я почитаю первые 5 стихов Евангелия от Матфея, 7 главы. Там тоже речь идет об осуждении. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Я хотел бы особое внимание обратить на последние слова. Цель изъятия бревна из глаза не только, чтобы вылечить свой собственный глаз. Если я хочу помочь стать лучше моему брату, я должен к нему приблизиться. А вот как раз бревно приблизиться не дает. Я обычно очень так наглядно себе представляю. Из глаза торчит здоровенное бревно длиной 3 метра. И когда я приближаюсь к другому человеку, оно просто упирается ему в лоб. Я пытаюсь дотянуться, чтобы достать рукой до сучка, который там, и не могу дотянуться, просто расстояние, бревно слишком длинное. Не дотягиваюсь я до этого сучка. Что делать? Ну, бревном своим заняться. И тогда смогу помочь и брату. Что же такое бревно в таком случае? Это то, что не дает приблизиться к другому человеку. И высокомерие – это очень такое хорошее и прочное бревно. От высокомерного человека все отворачиваются. Высокомерный человек не может приблизиться к чужой душе. Подлинный контакт тут труден. И надо сказать, когда автор письма говорит о том, что у него никогда не было друзей, я сразу вспоминаю слова Писания. Не знаю, не могу, опять же, судить, имеют ли они отношение к автору письма, но сейчас я думаю о многих, у которых подобная же проблема. Слова Писания, которые я вспоминаю, такие из книги Притчи. «Кто хочет иметь друзей, тот сам должен быть дружелюбным». Это закон, это то, что Господь установил. «Хочешь иметь друзей, будь дружелюбен сам». Хочешь, чтобы тебя любили, прояви любовь. Хочешь приблизиться к людям, вынь бревно высокомерия из твоего глаза. Иначе так и останешься один. А надо сказать, что одиноких христиан Писание не знает. Мы просто не встречаем в Новом Завете одиноких христиан. Я думаю, сейчас можно нам послушать песню как раз на эти темы любви, неосуждения, братского общения.
Как жалко нашей юности, прошедшей в суете, все то, что прогуляли и пропили. Не те мы песни слушали, и пели мы не те, не там свое сокровище копили. Я, Господь, из этих вот камней выкую я пламенные души каждому пришедшему ко мне. Я открою и глаза, и уши. Нас верно научили, да так что не забыть законом умножения и деления. Но нас не научили, как ближнего любить, на женщину смотреть без вожделения. Я, Господь, из этих вот парней, у которых 20 за плечами, буду делать Богу сыновей. С чистым сердцем, светлыми очами. Мы обо всем узнали, почем и что и где. Легко идем на сделки и уступки, не ведая порою, что помыслы людей бывают даже хуже, чем поступки. Я, Господь, и я вам говорю, что лежащий при дороге камень подниму и в злато притворю собственными этими руками, этими вот самыми руками.
Прозвучала песня в исполнении молодежи церкви «Ковчег». «Как жалко нашей юности». Вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». На ваши вопросы отвечает пастор Московской церкви евангельских христиан «Ковчег» Михаил Юрьевич Логачев. Телефон прямого эфира 718-79-95. И я хотела привести вот такой пример. Вы говорили об осуждении. Мне сразу вспомнился Иисус Христос, к которому привели блудницу, чтобы вот он обличил ее в грехе, и он не стал ее судить. И не стали судить ее те, кто ее привели, потому что они сами были грешными. И вот мне кажется, подобный пример для каждого из нас, он должен быть, потому что если Иисус Христос не судил эту женщину, то и мы не должны судить никого. Как вы считаете, Михаил Юрьевич?
Замечательный пример. Действительно, в этом месте Писания Христос говорит: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Собрались обвинители женщины, обвиненные в прелюбодеянии. Вот в греческом тексте «кто из вас без греха» стоит определенный артикль. Это значит «кто из вас без этого самого греха». То есть «кто из вас не прелюбодействовал, вот тут пускай бросает камень». Заметим, что Иисус учит, что кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Много размышляют о том, какие именно слова чертил Иисус на песке перед этими людьми. И есть толкователи, конечно, мы не можем знать в точности, правы ли они, которые говорят, что он выводил на песке женские имена и тем самым обличал совесть тех, кто стояли вокруг, напоминая им о том, что они сами не безгрешны. Если обратиться к этому письму, тут ведь что обращает на себя внимание? Автор письма откровенно говорит сам о своем грехе, а после этого говорит, что «а вот теперь я вижу тех, кто рядом, у них такие же грехи, что были раньше у меня». Казалось бы, после этого не стоит их осуждать. Автор сам может задать себе вопрос, на который кроме него никто не ответит: «Я со Христом или нет?» Если я со Христом, если он ответит положительно, тогда, если меня, такого, каким я был, смог Господь превратить в свое дитя, то, значит, может и тех, кто сейчас грешит подобно тому, как я раньше грешил. А если нет, а если я еще не со Христом, так, может, хватит беспокоиться о других? Самое время побеспокоиться о себе в первую очередь и действительно вынимать тогда бревно из своего глаза. И Господь силен помочь каждому. Господь может и мытаря спасти, и фарисея, как неудивительно, может Господь спасти. Я говорю так потому, что в свое время был весьма похож на евангельских фарисеев. И песня, которую мы слышали, она тоже об этом. Господь из камней может сделать детей Авраама. Ну вот из этих вот камней выкую я пламенные души. Это на библейские слова, что говорю вам, из этих камней Господь может сделать детей Авраама, то есть истинных верующих, истинных сыновей Божьих. И поэтому вот вопрос и для автора письма, и для тех, кто, может быть, в подобной ситуации находится. А я знаю, что в подобной ситуации, увы, находятся многие в такой вот ловушке осуждения. Первый вопрос – сам я со Христом или нет? Кроме самого человека тут никто не ответит. Если я со Христом, значит, мог Бог меня такого вот взять и спасти. Значит, может спасти и других, кто грешит подобно мне. Если я не со Христом, значит, нужно в первую очередь заботиться о себе и скорее бежать за спасением ко Христу, молить, просить, умолять, чтобы Он открыл двери спасения, потому что написано «стучите и отворят». Отворят, но надо сперва постучать. Может быть, еще не стучался автор письма. Это судить ему, не мне здесь, вдалеке сидящему. Есть один момент в письме, который вот действительно очень настораживает, о чем я начал уже говорить, что автор оказался один. А Новый Завет одиноких христиан просто не знает. Христиане в Новом Завете, как мы читаем в книге Деяний, в посланиях, всегда вместе. Это всегда община, собрание, экклесия, церковь. И прочитаем об этом очень важный отрывок из первого послания Иоанна. Его приходится довольно часто вспоминать, обращаясь к людям, которые говорят, ну зачем мне вообще церковь, я могу и один быть с Богом. Нет, оказывается, это невозможно. Прочитаем первое послание Иоанна, первая глава, стихи с 5 по 10. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Я остановлюсь на этом стихе особенно. «Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом». Общение друг с другом – это признак пребывания во свете, это признак пребывания во Христе. Надо сказать, что в Библии слово «общение» – это больше, чем просто собрались, поговорили, чай вместе попили. Это очень ёмкое слово. Оно означает иметь нечто общее и приносить, вносить в общую копилку все, что имеешь. Причем, разумеется, не только материальные вещи. Имеешь знания – делись знанием. Имеешь талант – делись талантом, служи талантом, какой бы он ни был, какое бы дарование ни было. Имеешь деньги – вноси деньги. Имеешь время и силы для служения – ими служи, ими используйся для блага всех. Вот что такое библейское общение. Общение, общительность – делись всем, что имеешь, хоть материальными, хоть нематериальными вещами. Искренне, от чистого сердца, без, как сказано как раз о материальных вещах, не с огорчением и не с принуждением. Если это получается, то это очень хороший признак того, что ты, дорогой брат, дорогая сестра, во свете. Если этого нет, то Писание заставляет задуматься. Если ходим во свете, то имеем общение друг с другом. Что же тогда делать? Нужно поспешить в свет. И кто находится в свете, тот найдет другого человека, который тоже в свете, что вовсе не значит, что этот человек без всякого греха, кстати, как дальше именно и написано. С 8 стиха прочитаем следующие 3 стиха. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Оказывается, ходить в свете – это значит замечать свой грех, исповедовать его. Исповедать грех – это значит признавать его перед Богом, называть грех грехом, говорить «да, я согрешил перед Господом» и получать прощение, потому что для того и пришел Господь Иисус Христос в мир, чтобы грехи наши были прощены. И тогда Господь очищает, во-первых, не вменяет уже это в вину, и, во-вторых, может быть, не с первого и не со второго раза, именно вот этот конкретный грех перестает владычествовать в нашей жизни. Потому что, когда говорят иногда, ну, хорошо, вот я буду грешить и каяться, или, допустим, про других говорят, а вот чего они вот грешат, каются, снова грешат, снова каются, сколько же это может продолжаться? Сколько это Богу известно, но по опыту известно также и то, что если человек в каком-то конкретном грехе грешит и кается, то это состояние неустойчивое. Либо человек перестанет грешить этим конкретным грехом, и тогда можно будет работать уже с другими грехами. Или, увы, иногда перестает человек каяться, и тогда заканчивается его хождение во свете. Вот это все имея в виду, помня, что Господь всех ведет по пути очищения, освобождения, ведет через исповедание, постоянное исповедание, как апостол Павел о себе говорит, «я каждый день умираю», зная это про себя и видя это все в других, можно иметь общение друг с другом. И это признак того, что человек ходит во свете. Я думаю, что сейчас можно услышать песню, которая вот об этом пути, которым ведет нас Господь. Если
ждет тебя дорога, неизвестный край, помолившись у порога, путь Христу предай. Слово доброе послушай и совет прими. В этом мире гибнут души, ты свою храни. Если ждет тебя дорога в неизвестный край, спутником себе тревогу ты не выбирай. В жизни с ней одна забота, беспросветны дни. Будет пусть твоим оплотом Иисус один, Иисус один. Строго лучше поднимай. Можешь сам ты впасть в бессилие, ослабеешь вдруг. Надорвутся веры крылья и смутится дух, и смутится дух. Встретит жизнь тебя, как море, сильною волной. Бессильным будет горе, ведь сам Христос с тобой. Помощь есть для всех убогих.
прозвучала песня «Если ждет тебя дорога» в исполнении христианской певицы Циалы. Вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». На ваши вопросы отвечает пастор Московской церкви евангельских христиан «Ковчег» Михаил Юрьевич Логачев. Телефон прямого эфира 718-79-95. И Михаил Юрьевич отвечает на письмо Александра Лебедева. Он находится в местах лишения свободы в Республике Беларусь, Минская область.
Пожалуй, то, что я скажу сейчас, будет относиться уже не только к автору письма, но и ко всем тем, кто по разным причинам, имея к тому физическую возможность, то есть зная верующих близко, рядом, не имеет с ними общения, хотя также себя мыслит как верующего, как дитя Божьего. Я снова и снова напоминаю вот то, что мы читали только что, что не знает Новый Завет одиноких христиан. «Если ходим во свете, — пишет апостол-евангелист Иоанн, — подобно как и он во свете, то имеем общение друг с другом». Очень много заповедей Божьих можно исполнить только вместе. Вот это выражение «друг с другом», «друг другу», оно в Новом Завете, в посланиях апостолов даже только, вот в этой части Нового Завета, встречается около 60 раз. По-гречески это одно слово. Значит, мы нуждаемся в друг в друге. Поодиночке мы не можем идти этим путем. И для того, чтобы идти вместе, нужно действительно не судить упавших строго, лучше поднимать. Я прочитаю из 4 главы Евангелия, первого послания, прошу прощения, от Иоанна, 7 стиха, стихи, которые очень известны, есть даже песня прямо по ним дословно, но вряд ли мы ее, правда, сможем сейчас услышать. 7 стиха читаю. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Я хотел бы снова в 7 стихе прочитать. «Потому что любовь от Бога». Дорогой друг, если ты чувствуешь, что тебе не хватает любви, проси Бога, чтобы Он эту любовь в твоем сердце возгрел и оживил, потому что сам своими силами ты любовь в себе не возгреешь и не оживишь. Это Господь дает, это Божий дар, способность любить, способность не осуждать, способность прощать. Это все Господь делает чудом. Это каждый раз чудо, когда тот, кто был не способен любить, начинает любить. Я говорю об этом, потому что, во-первых, пережил это в своей жизни, и благодарение Богу видел это неоднократно в других людях. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Далее читаем 11 стих и дальше. «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Я задавался как-то вопросом, почему вдруг апостол здесь пишет, что Бога никто никогда не видел. Имеется в виду Отец Небесный, хотя Иисуса Христа видели, и Иисус однажды сказал: «Кто видел Меня, видел Отца». Но если сейчас Иисус также невидим для нас и будет невидим для нас до Второго пришествия, но если мы любим друг друга, то этим мы можем показать, что Бог в нас пребывает. И увидеть Христа люди могут в нас и через нас, глядя, какая есть у нас любовь. Это способ сделать Бога явным и видимым. И вот об этом пишет апостол, поэтому он говорит, что Бога никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то в нас могут его увидеть. То Бог в нас пребывает, и любовь его совершенно есть в нас. Совершенно, значит, ее можно увидеть на практике. Читаем дальше, 13 стих. «Что мы пребываем в нем, и он в нас, узнаем из того, что он дал нам от Духа своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». Видел, конечно, апостол. Мы уже верим апостолу, верим другим апостолам, что да, Сын Божий явился в мир как Спаситель, и это наш Господь Иисус Христос. Далее читаем 15 стих. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Это заставляет нас вернуться к самому началу, к вопросу о знании и любви. Знание надмевает, а любовь назидает. Слово «назидает» в библейском языке – это не такие скучные поучения, как мы привыкли слово «назидание» в таком смысле употреблять, а значит «выстраивает», выстраивает человека, выстраивает личность, делает крепким основание, дает духовный рост. Это все делает любовь. Если же любви нет, то, значит, тот, кто знает, еще ничего не знает, как должно. А кто имеет любовь, тем Бог дает и знания. Знание не о Боге, но познание самого Бога, потому что Бог есть любовь. И вот к этому-то нужно стремиться, об этом-то нужно просить. И, коль скоро получается так, что это письмо стало для нас поводом для разговора о любви Божьей и о том, как мы можем помогать, подражать, прошу прощения, Богу в этой любви, я прочитаю еще и несколько слов скажу в оставшиеся несколько минут из знаменитой 13 главы 1 Коринфянам, то, что называют часто гимном любви. И это тоже ведь во многом перекликается с прочитанным письмом. Если я читаю из 13 главу 1 послания Коринфянам. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». То есть это пустой звук, можно сказать так иначе, более понятным нам языком. «Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Этот стих одно время приводил меня в полное недоумение. Как это можно отдать тело свое на сожжение, не имея любви? А чего тогда ради? Из каких таких побуждений? Увы, такое бывает.
Но какое-то упрямство, может
да,
быть, в вере, что вот тот человек так считает, и никак иначе, и готов на костер ради своей вот идеи этой.
Да, бывает так, что идея есть, знание есть, действительно, фанатизм есть, а любви-то нет. И я хотел бы обратиться снова уже к автору письма, а, впрочем, и ко всем, кто в подобной ситуации. Вы упоминаете, что у вас были доктринальные разногласия с одной из христианских групп, которая рядом с вами. Я не знаю, конечно, что это за разногласия. Бывает, конечно, если не учат люди, что Иисус есть Христос, тогда нельзя их и назвать христианами. Но гораздо чаще бывает, что разногласия не стоят того, чтобы разрывать ради этого общения. Ситуация, в которой автор письма находится сейчас, когда он лишен всякого общения, прямо противоречит Писанию, и надо как-то из этой ситуации выходить, даже общаясь с теми, с кем не согласен. В конце концов, полностью согласны, наверное, не будем ни с кем. И, опять-таки, идеальной церкви найти невозможно. Вспоминаю рассказ о идеальной церкви, которую вот стараются искать. можно тогда так сказать. Допустим, дорогой брат, нашел ты идеальную церковь. Хорошо, хотя трудно себе это представить. Допустим даже, что эта церковь согласилась принять тебя в свои члены, хотя это тоже может и не получиться. Но ты же понимаешь, что как только ты стал членом этой церкви, она перестала быть идеальной. Это шутка, в которой, однако же, есть большая доля правды. Итак, если я отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. И еще несколько стихов о любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Спасибо, и, наверное, сейчас время заканчивать нашу передачу. У нас есть еще одна песня.
Да, спасибо, Михаил Юрьевич, за интересную беседу. Наша передача «Выбор» подошла к концу. На ваши вопросы отвечал пастор Московской Церкви Евангельских Христиан Ковчег Михаил Юрьевич Логачев. Провела передачу Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом был Сергей Швецов. Пишите, задавайте свои вопросы, мы будем рады ответить на них. Запишите наш адрес. Город Москва. Индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское Христианское Радио, передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
Да благословит вас Господь, дорогие друзья. С миром.
А сейчас напоследок песня в исполнении христианской певицы Циалы.
В жизни много есть извилистых и крутых дорог, но избрать прямой спасение путь предлагает Бог. Он невидимой рукой рассеет зло и мрак ночной и поведет тебя тропой тернистой в свой град святой. Ждет тебя Господь, услыши его, только отзовись, и тогда надежды путь увидят глаза твои. В новой жизни с верой выйди, за Христа держись, Он открыл пред тобой небеса. Бог из плена рабства вывел нас и свободу дал, от грехов очистил и своими детьми назвал. Он всегда идет с тобой, крест несет тяжелый твой. Прими из Божьих рук бесценный дар любви святой. Ждет тебя Господь, услыши его, только отзови. Господом пойдешь, поверь, будет светлым путь. Он в душе твоей рассеет мрак, только не забудь. Радости и дни тревог, рядом всемогущий Бог. В жизни много есть извилистых и крутых дорог. Ждет тебя Господь, услышь его, только отзовись. надежды путь.